новый, на самом деле, вполне ожидаемый в наших рассуждениях вопрос, подразумеваемый даже, каким образом устная Тора может совершать подлинный хидуш, если все, что содержит устная Тора, уже содержалось в письменной. Нет в устной Торе ничего, что не намекалось бы письменной Торой. Следовательно, хидуш устной Торы – это всего лишь раскрытие того, что в письменной Торе присутствовало, ну, то есть, всяко не ешь миаин, не порождение чего-то принципиально нового, на что претендовали наши предшествующие рассуждения. Тут, возможно, два варианта. В письменной Торе вкратце сообщается что-то, и устная Тора это расписывает, детализирует, разворачивает как бы. Или письменная Тора содержит в себе некий намек, который расшифровывает устная Тора, предъявляя нам этот намек, ну вот в такой, в доступной форме, короче говоря. И тот, и другой вариант, немножечко мы повозились с понятием, с намеком, вот разные виды намека, более или менее далекие вот материалы, на которые намекается. Но вне зависимости от того, близко, далеко намек от этого текста, несмотря на то, что намек это, наверное, более зашифрованное нечто, переведенное в какую-то другую форму, там, информационную, содержание. Но, тем не менее, тоже то, что разворачивается из намека, расшифровка намека не является новым. Это, так или иначе, в какой-то форме то, что расшифровывается из намека, оно исходит именно из намека, следует, содержалось там, и уже не может называться подлинным хидушем. В середине страницы Шин Цадик Гимел, 393 страница, строчка заканчивается «Увифрат Атаноим». И с этого места мы и начинаем. «Увифрат атаноем ваамироем шегейр эцлом ойра атыра шибихсов». А если говорить в частности, ну, устная Тора многослойна, многоступенчата, она, подразумевая, она включает в себя огромное количество поколений мудрецов, если письменная Тора, она была единожды дана, и как бы и все, и прибавление к ней, как мы понимаем, дальше не подразумевается. То есть пятикнижие было дано вообще не весть когда, но еще был какой-то период пророчества, дополнения Танаха, во всяком случае письменной Торы, в таком более широком понимании Танаха, пророчествами и писаниями. Ну и все, и как бы и Танах теперь закрытая книга, к ней никакие прибавления, добавления не подразумеваются. В каком-то плане, собственно, и пророки Писания являются расшифровкой того, что говорится в письменной Торе в более узком смысле, в таком наиболее узком смысле, в Пятикнижии. А устная Тора – это все, что раскрывается дальше. Все, что Талмид Вати Косет Лехадеш, все, что опытный мудрец в будущем раскроет. Как раз цитата, которую мы с вами озвучивали и обсуждали на прошлом уроке. Все, что опытный мудрец в будущем раскроет, дано Мойше на Синае, как раз, которая вроде бы иллюстрирует наш вопрос в определенном смысле. То есть, если это было дано Моше на Синае, то как же это может быть настоящим хидушем? Ну и вот среди поколений устной Торы наиболее, наверное, великие поколения, не знаю, как это описать, но самый фундамент устной Торы, это слова самых наиболее ранних мудрецов. А кто такие ранние мудрецы? Среди во всем кодексе, во всем корпусе устной Торы. Это Таноим, составители Мишны, и Амироим, составители Геморы. К Таноим, если я правильно понимаю, относятся все мудрецы устной Торы до составления Мишны. То есть, это такое совокупное название. Другое дело, что нам из них известно не так много, в общем-то, народу. Но вот Таноим, составители Мишны, Амироим, те, кто уже обсуждали Мишну, и, значит, на основе обсуждения которых составлялся, в общем, Талмуд. Так вот, мудрецы, таким образом, мудрецы Талмуда, самые основополагающие книги устной Торы, ее аллахического сегмента, так скажем, на самом деле не только аллахического, и агадического тоже, они представляют собой фундамент устной Торы, и в каком-то смысле их деятельность, она является исчерпывающим описанием, то есть может служить таким примером ярким того, что собой являет устная Тора. Так вот, Таноим и Амироим. Ну, нам известно о них, что для них письменная Тора очень ярко светила. Ребе, ближе к тексту давайте, а в частности, Таноим и Амироим, у которых светил свет письменной Торы. «Вероу гарби ойрми эйд бетойра шибихсов». И они видели этого света в письменной Торе чрезвычайно много. Йойсер бей наройх мейтон и хулю. То есть, в каком смысле много, но много больше, чем мы. То есть, они, почему они обладали способностью вот таким вот образом интерпретировать письменную Тору, выносить из нее новую и новую информацию и так далее. А вот теперь вопрос, новая ли она на самом деле в такой мере, в которой мы это вроде, как уже заявили выше. Забегая вперед, скажем, да, новое, но пока что мы вот засомневались в этом. Потому что, почему они обладали способностью эту информацию выносить из письменной Торы? Потому что они письменную Тору более ясно видели. Потому что они тот свет, который заложен в письменной Торе, ну, обозначенный нами выше, как свет вот этой вот первичной Торы, Тойра Кедума, Хохма Кедума, которая полностью перебрана, они его видели более ясно, чем мы. В имке инлахиура рибы пратим шабитори шабалпе. И если так, то на первый взгляд множество частностей, множество законодательных решений и так далее, тема начала прошлого урока, устной Торы. Это что? Это всего лишь выведение из сокрытия в раскрытие вот каких-то моментов, которые мы с вами... То есть, Рэбе говорит, а почему нам не посмотреть на деятельность по раскрытию устной Торы, как на деятельность именно по раскрытию? То есть, мудрецы высшей категории, вот Таноим, Амироим, и в каждом поколении там и люди, которые выдающиеся мудрецы на фоне, скажем, своего поколения, они видят свет письменной Торы более ясно и, ну вот, предоставят делегированные нами, то есть как делегаты от всего поколения в целом, они выводят свет письменной Торы наружу в такой форме, чтобы мы могли от него получить нам пользу, получить на указания, которые мы не видим сами в письменной Торе. Тогда это в чистом виде раскрытие скрытого в нашем контексте всего лишь. Если так, то тогда все наши рассуждения выше, они, в общем, отваливаются, потому что если смотреть на это вот с такой позиции, то тогда какая же это собственная работа? И вот, то есть, что это за собственный труд, что это за хидуш? Это, конечно же, не собственный труд, просто они более ясно видят то, что содержимое внутреннее письменной Торы, и, ну, следовательно, могут его раскрыть. УВМ слифиш машнизбалил нихо, и, ну, на самом деле, в соответствии с тем, что мы объяснили выше, получается все вполне приемлемо. Дары айньон битуришибалбе шабихсов гуфа боем битуришибалбе вифиназис хачус. Потому что хидуш наш заключался именно таки. Это была целая линия рассуждений выше. Я не знаю, насколько она была развернута и насколько она прозвучала ясно, чтобы вы могли ее схватить. Но вот сейчас мы ее развернем. Заключалось в том, что на самом деле содержательно, по пунктам как бы тезисно, ничего нового действительно устная Тора в себе не несет по отношению к письменной. То есть она всего лишь раскрывает то, что дает письменная Тора. Только единственное, что вот эти моменты, которые в письменной Торе содержатся в такой форме, в которой обычный человек вроде нас, рядовой человек, не способен их раскрыть, а вот великий мудрец, он да, способен их раскрыть, они, будучи выводимы наружу посредством приложения труда вот этого вот егия рабу, как все время Рэбе повторяет, там егия, напряжение такого изнурительного труда мудрецов, они выходят наружу, вернее, все эти моменты письменной Торы, они в устной Торе выходят наружу в форме абсолютного исхадшус. То есть, они сами получают обновление, формально не являясь ничем новым. То есть, формально, будучи всего лишь разворачиванием внутреннего содержания письменной Торы, они приобретают звучание, они приобретают характер абсолютного хидуша. Лифиша бе тойра шебе алпе, боем иньоне мейлу ломи пхина стойра тойра агдума ливад. Почему? В чем хидушность этого? Ну, это вот разговор на самом деле. Может быть, он запомнился, потому что я сам был под таким впечатлением некоторым. Разговор о том, что Тора должна быть в глазах твоих каждый день как новая, а как же этого можно достичь? Так вот, действительно не достичь, пока внутреннее содержание, то есть какими бы интересными, какими бы действительно ну, формально, вот скажем, новыми ни были слова Торы, они новые, ну, в первый момент сообщения их. То есть я что-то сегодня узнал, и на следующий день это уже не новое для меня. И даже через 5 минут это уже для меня не новое. То есть я это уже знаю, все, это уже известная мне информация. Как знаете, на бармицву, перед бармицвой, вернее говоря, там за короткий срок, ребенок получает в подарок тфилин, и вот он первый раз накладывает эти тфилин, и ну, у него такое лицо, и он такое отношение к этим тфилин. Не знаю, на нескольких подобных мероприятиях, вот в первом наложении тфилин, я слышал, как произносили «Лыхаим» относительно того, ну, это напрашивается, потому что действительно главное, что бросается в глаза, чтобы ребенок сохранил вот эту свежесть отношения к святости, подобную той, которую он вот сейчас испытывает тфилин. Но, ну, вот проходит месяц, проходит два, проходит три, а проходит там 10 лет, ну, и где это отношение к тфилин, оно, ну, не знаю, у редкого человека сохраняется. Так оно, в общем, без подпитки этого чувства, без какой-то работы над этим, оно и не сохранится, и не может сохраниться, наверное. Все затирается. Все то, что тиражировано, все то, что повторяется, там, а тфилин – это ежедневное повторение, ну, все в конечном итоге затирается, как вот монета. А как же сохранить свежесть взаимоотношения со святостью, или в данном случае мы говорим с вами вот эту новизну Торы, каким образом сохранить Тору как новую каждый день, вот ее формат за счет формального раскрытия информации, то есть я вот этого я не знал, а теперь узнал, опа, новое, и так далее, так через 5 минут опять старое, за счет этого не сохранить новизну Торы. А новизна Торы сохраняется именно в том случае, когда через Тору светит сущность, которая по своей природе, скажем, если вообще можно относить к сущности термин природы, по своей природе новая непрерывно, не новая, потому что мы ее не видели раньше, а новая, потому что она каждый раз, каждое мгновение, как будто мы ее видим впервые. Потому что к ней неприменимо понятие старения, привыкания, затирания там, и так далее и тому подобное. Вот точно так же и здесь. Мипхина с Кием, Мипхина, почему? Потому что, почему тезисы, как бы не тезисы, вот я не знаю, как это правильно обозвать. Ну вот те информационные единицы, которые устная Тора раскрывает из сжатого состояния, там, из скрытого, из намека письменной Торы, они, выходя наружу, они сами по себе, да, действительно, не представляют собой принципиально нового. Но поскольку через них светит сущность, а в терминах нашего Маймера «миком мяхар тойра шебихсов шебальпе микабель», ой, простите, не там, «Бои миньо не мейло лой мипхина тойра агдума левад». Эти вещи приходят, «иньоним» здесь рыба просто это обозначает, в общем, почему-то понятнее, чем все вот эти обороты, которые я выдумываю. Эти «иньоним» исходят не только из тойра агдума, не только из первичной Торы, как не безумно это звучит. «Ки мипхина сгэла маацмис дэнисэй в хулу». Оно также из аспекта сокрытия сущностного, бесконечного и так далее. Ну вот, на мой взгляд, в общем, мы ответили. Но Ребе хочет продолжать этот разговор, и поэтому снова вопрос. У Микол Мокин, и все-таки, «Миахар шетойра шебаалпэ микабл алколпоним митойра шебихсов». А поскольку устная Тора, по крайней мере, принимает от письменной Торы, «Эй, губикоя хасмы, вфинес хашус хулу». Как это можно назвать все-таки? Ну, созиданием собственными силами и обновлением, вот, абсолютной новизной и так далее. «Аинен гуда агам шевитойре шебалпе, микабы митойре шебихсов». Идея заключается в том, что хотя письменная, устная Тора принимает от письменной. «Микол моким кол иньон и тейре шебалпэгам бифхинес хидуш бекоя хацмом вейгиосам давка хулу». Несмотря на это, все идеи устной Торы находятся в режиме обновления и проходят через собственный труд и собственное изнурение, собственными силами вырабатывается. На первый взгляд, ответ, честно говоря, похож на «потому что». А почему, а как же можно сказать, если устная Тора принимает от письменной Торы, то тогда как же можно сказать, что это собственными силами и представляет собой обновление, а потому что это обновление и приходит собственными силами. Убил Раинин. Зачем нужна была эта тирада, я, честно говоря, не понял. Убил Раинин гуды. Ины едуа. Объяснение. Что известно, шиеиштей миной берури, что есть два момента объяснения, да, есть два момента переборки, два типа переборки. Это мы перешли в новую фазу, и вот эта вот промежуточная тирада, я действительно не понимаю, зачем она. То есть, на первый взгляд, она, ответ мы дали уже достаточный, во всяком случае, для меня достаточный начерно выше. И вот это просто утверждение волевое. Но ведь устная Тора получает, как же это может быть, что это обновление? А вот это обновление. А вот это обновление. Дальше действительно дополнительный ответ. То есть, ну, очевидно, я что-то не понял здесь. Дополнительный ответ. Есть два вида переборки. Кстати, мы о них говорили выше. Аришен бирур демдойр йошер ваабейс бирур дойр хойзер. Эти два вида переборки, один называется переборкой прямым светом, другой называется переборкой возвратным светом. Ну, на самом деле, мы много раз затрагивали саму эту тему, говорили о переборке, безусильной переборке письменной Торы и усиленной переборке устной Торы. Еще когда начинали разговор свой о письменной и устной Торе, говорили о переборке по принципу короля Шлойма. Когда разжигается огонь святости, и мироздание перебирается само собой разумеющимся образом, за счет присутствия в ней святости мироздание изменяется само собой разумеющимся образом. А с другой стороны, переборка, которую осуществляют евреи в изгнании, выходя в изгнание из своей страны, из области святости, спускаясь туда вниз, к тому, что противопоставлено святости, к тому, что сопротивляется, рыпается. И вот переборка силовая в режиме войны, именно через усилие, через пересиливание, через победу, переборка вроде той переборки, которую осуществили евреи во времена Хануки, о чем мы речь ведем в Дерех Митцвосеха сейчас. Дебиру редуэр йошер гумили майла лимато. Переборка прямого света – это переборка образом сверху вниз. Ну, что понятно, прямой свет, собственно, это и есть свет сверху вниз, инициатором которого является верх. Аль-Едей гилы ор и эльен. Такая переборка происходит за счет раскрытия высокого света. Шемейр милимайло лимато, который светит сверху вниз. Деойр дойхи хойших, когда свет развеивает тьму. Обратите внимание, кстати, что это известное высказывание предыдущего рыба, что тьму не разгоняют палкой, что маленький свет, будучи внесенный в огромную темную залу, он разгоняет тьму само собой разумеющимся образом, то есть не нужно большого количества света, и свет не борется с тьмой, его вытесняя, как-то выдавливая, пересиливая, а тьма сама рассеивается, как только появляется свет. Ну, вот эта вот переборка, это символ переборки сверху вниз, когда свет рассеивает тьму, векмойши косу гам хойших лу яхших минеку. И, как сказано, также тьма не будет застить, не сделает пред тобой темно. Шиэйншум довар малим мастер алэрин сейф. То есть, это вот использование, наверное, так можно сказать, использование такого свойства бесконечного света, вытолкнуть любую темноту, любое сокрытие, то есть то, что ничто не может скрыть божественный свет, кроме самой божественной воли, согласно которой создается ситуация сокрытия тьмы, с которой надо работать, вот какой-то другой переборкой. Но бесконечный свет, он способен развеять какую угодно тьму. Векаашер, Мейер, Гиллер, Инсейв, Мизбатль, Колхен, Вехестер, Худу, и поэтому вопрос упирается только в то, будет ли раскрытие божественного света. Если раскрытие будет, божественный свет раскрыт, очевиден, то тогда тьмы автоматически нет, потому что она не может присутствовать, она не может сочетаться с бесконечным светом. Вегам миатуэр дойхи гарби минахейша хулу, и малое количество света, не знаю, в чем меряется божественный свет, но в божественных люксах. Но так или иначе, малое количество света разгоняет огромное количество тьмы. Дек мойхен губявэд завая, подобное этому служению Всевышнему, то есть на уровне служения, скажем, это у нас была теория, теперь о практике. Дек ашеройсек беасогави избойнус бейлейкусами геэс ацмойли говен гейтев аинина эйлейки. Если человек занимается постижением, размышлением, занимается именно постижением и размышлением о божественности, напрягает себя, то есть вот, ну, как продвигается в этом направлении, хочет, постигает как следует божественную идею. Здесь как раз речь идет не о хидуше за счет изнурения, а именно, ну, вот, о стараниях постичь, стараниях воспринять, если переводить на язык, на язык, который мы использовали в теоретической части, то раскрыть в себе, то есть воспринять так, чтобы во мне это знание раскрылось. Вот и вейюкла таинен бы мойха вели бы хулю, и воспринимается, да, принял мой мозг и приняло мое сердце это знание, гиней гам шилой зикеху вир радайна занефеша тиви шилой. В таком случае, даже если человек еще со своей животной душой, по сути, ничего не произвел такого уж прямо особенного, то есть он ее не надрессировал, он еще ее не перебрал, не изменил ее, да? «Ваадайн ешбой рибуй тарувис рохулю». И в этой животной душе по-прежнему присутствует огромное количество примесей зла. «Микол моки малидейши мей рой ролейки бенавшой бэмбасагосы увеизбойну насшилой худу». Несмотря на это, поскольку он добился того, чтобы божественность внутри него так или иначе раскрылась, это уже является залогом того, что в нем происходят определенные изменения. Нойфер горова ахумлюс шебаамидас тивиим, то есть что происходит конкретно, падает зло и грубая материальность, которые заключены в его природных качествах, у миздаких миат миат хули, и он очищается и так далее. То есть это тоже способ, это тоже способ переборки. Сейчас последовательно мы придем ко второму типу переборки, но просто чтобы было понятно. То есть животная душа, вот как этот самый дикий человек, которого надо привести к культурной форме существования, там такой полузверь, его можно перевоспитывать, можно с ним работать, вот как-то, значит, на него влиять и добиваться каких-то изменений, там, долгой дрессировкой, вначале дрессировкой, а потом, значит, там, обучением и так далее. Но существуют моменты, которые, будучи раскрытыми, вот это полузвериное существо превращают немножко во что-то более близкое к человеку. Само собой разумеющимся образом, без применения к нему вот именно каких-то мер, то есть как... Я не знаю, мне приходят в голову какие-то мультфильмы, у меня крутятся в голове, типа там какой-нибудь волк, там гнусный какой-то жестокий зверь, он, увидев какую-то прекрасную картину, услышав какую-то потрясающую музыку, он вдруг становится там ласковым и нежным. Ласковым и нежным зверем. Ну вот примерно так же, я не знаю, даже мультфильма, иллюстрирующего это, не могу привести по безграмотности своей. Наверняка что-то такое есть, потому что в голове крутятся буквально образы. Идея, в общем, достаточно проста. То есть, есть возможность, восприняв божественность, раскрыть ее внутри, хоть это бывает непросто, на уровне божественной души, не на уровне животной. Таким образом, чтобы вот эта святость, которую мы внутри себя раскрыли, в результате размышления о божественности, понятно, о чем Ребе говорит, это работа, связанная с молитвой. То есть в молитве мы перед молитвой вначале, для того, чтобы подготовиться к молитве, потом в молитве в самой размышляем о божественности, по крайней мере, должны. И вот это размышление, оно в силах осветить нас изнутри таким образом, чтобы животная душа на время молитвы сдала позиции. Ну, это старый разговор о том, что после молитвы она вполне себе превращается обратно в зверька. Но вот видите, значит, Ребе здесь говорит, но это тоже переборка. Не то, что она обратно превращается в зверька, вот в той же форме, в которой она существовала как зверь до этого. ну, немножечко она изменится. То есть, за счет того, и тут вопрос количества. То есть, если эту лампочку зажигать внутри себя регулярно и надолго, то тогда это будет оказывать так, существенный эффект, существенное влияние на животную душу. Ну, а тем более в момент самой молитвы, как сказал Раби Йохан бен Закай, дай-то Бог, если бы человек молился вообще весь день, не переставая, а что это он имел в виду, удивленно задают вопрос наши мудрецы, там, молиться не переставая, ну, есть другие виды деятельности, собственно говоря, кроме молитвы. А вот он имел в виду, объясняют другие мудрецы, он имел в виду, что если бы человек, он способен был бы в себе поддерживать вот это внутреннее состояние в течение всего дня, а даже в будничных своих делах, даже в будничном общении, там, или, скажем, даже и в святых делах, но только уже не в молитве, вот этот уровень раскрытия божественности внутри себя, который складывается во время молитвы. Вот это переборка сверху вниз. То есть, это привлечение верха вниз, раскрытие его там внизу, и за счет вот этого света, которому ничто не способно сопротивляться, изменение низа. Шану роем бахуш, вот мы видим воочию, декаше ройсик бейзеиня нелейки, что когда человек занимается какой-то божественной идеей, умеет слой аинин бемоях, и эта идея раскрывается у него в мозгу, в лейв и в сердце, а филу миат, даже если это не намного, ну, то есть, не то, что он прямо в обморок падает от этого, как бывало. Некоторые хасиды там начинали молиться, задумывались какой-то идеей, бах, и в обморок. Даже если это не так сильно, не настолько очевидно, раскрывается не так сильно в нем. А рейгу мессиях дайте и велибели гамры миньоним абим хевли эйлам хулю. То, так или иначе, какие, как бы то ни было, как какой-то хасид сказал, что бы там ни было, но... Так вот, как бы там ни было, он отвлекается полностью, загружая себя божественным светом, он отвлекается полностью от ерунды, связанной с этим миром, который он занят в обычном штатном состоянии постоянно. Как Мойша Косово Бесевишульбейнунем, и как в Тане говорится, «Эйцла сех дайте махшовись вергурим роем». Там Алтаребе рекомендует для того, чтобы отвлечь свой даас от мыслей и размышлений дурных, а к дурным относятся любые мирские размышления, то есть вот, ну, отвлекающие человека от божественности, «Аль-Едейшу Микашер дайте бетуэра», за счет чего это сделать? Ну, известный, собственно, вопрос существует в еврейском законе. Мысли преступления тоже не существует, то есть за мысли наказать человека не может материальный суд, суд из плоти и крови, но тем не менее Тора указывает на недопустимость определенных мыслей в том числе. Возникает только вопрос, и в общем это целый большой фрагмент нашего служения, вот каким образом, ну скажем, не допустить посторонних мыслей в молитве, каким образом не допустить посторонних мыслей и в течение дня дальше постараться каким-то образом. Ну и вот, и что же, и тогда возникает вопрос автоматически, а как можно вообще ограничить свои мысли? Дело в том, что человек по своей природе существо достаточно сложное и трудно поддающееся организации, рождающееся таким вот совсем неуправляемым в этом смысле, в особенности существом, там, в ментальном смысле. Ну, а эти известная вещь, в общем, как бы, на первый взгляд, такая общеизвестная элементарная вещь, что не думать о белой обезьяне невозможно. То есть, если ты ставишь перед собой задачу не думать о чем-то, то тогда, ну, задача практически нерешаема, потому что если ты стараешься не думать о белой обезьяне, то ты тем самым привязываешь себя вот к этому образу белой обезьяны, и о ней обязательно таки думаешь за счет самих усилий не думать о ней. Ну и что, и как же выпутываться из этого положения? То есть, если есть запрещенные мысли, то как человеку их не думать? Как их изгнать-то? Это же действительно, тут даже не тьма, которую лампочкой можно изгнать, а уж тем более палкой их не изгонишь. И ответ достаточно простой. Дело в том, что как утверждают наши мудрецы, человек не может думать две мысли одновременно. Это очень важный тезис. На самом деле есть феноменальные люди, которые могут думать две мысли одновременно. Например, Рэбе Маараш говорили, известно, вернее, насчет говорили, я не знаю, кто это сказал, может быть, это он сам сказал, но откуда это известно, что он мог думать несколько мыслей одновременно. На самом деле мозг, он занят все время чем-то одним. И поэтому, если нужно изгнать какую-то мысль из него, единственное средство – это не волевым порядком попытаться взять и прогнать, не думать о белой обезьяне, а начать думать о розовом слоне, начать думать о чем-то другом. Ну и вот Алтер-Ребе дает рекомендацию, как же нам избавиться от дурных мыслей. А надо привязать свои мысли к Торе, вставить свои мысли в Тору. Потому что благодаря свету Торы, то есть, ну, вот в данном случае, в наших терминах, это означает, это, вернее, будет описываться как то, что свет Торы, он изгонит, само собой разумеющимся образом, тьму вот этих посторонних мыслей. И подобно этому, то есть вот это вот насчет Торы, это в плане будничной деятельности человека, то есть как избавиться от посторонних мыслей вообще. То же самое относительно молитвы, где многократно более принципиально, чтобы человек не думал о постороннем. Так вот, в служении молитвы, в постижении и размышлении о божественности. Гам кшейн гуф и венефеш ативис шулой мизукохим колках. И если человек во время молитвы таки да, не автоматически тарабанит слова, а размышляет, в нашей ситуации, хотя бы о простом смысле слов молитвы. То есть о том, о чем вообще в молитве говорится, какой перевод тех предложений, тех стихов, которые он читает, или благословений, которые он произносит. То тогда, если он об этом действительно думает, размышляет, то тогда тело его и животная душа, несмотря на то, что они, может быть, еще не до такой степени уж прямо очищены, чтобы они воспринимали божественность действительно на ура, там, целью нашей является создание у животной души, в том числе у животной души, у материального тела, интереса к божественности. Ну вот, у человека это результат огромной работы, и не факт, что всякий может достичь результата в этой работе, так уж по большому счету, настоящего результата, вот так просветлиться полностью. Даже если он не очищен до такой уж прямо степени, чтобы его животная душа, его тело, они действительно с интересом слушали, вот как вот в нашем примере выше, насчет зверя, который услышал какую-то там симфонию. Не то, что зверь начнет подпевать, значит, этой чудесной песни, или там он начнет задавать вопросы по существу, если говорить там о какой-то чудесной теории. Так вот, в данном случае, если его животная душа и материальное тело даже не очень в теме, как бы, они не очень имеют отношение, это уж прямо к этой божественной идее, «Микол моки марыгу эйсик бейсбойнус бэом касадас», несмотря на это, он занимается размышлением, погружаясь туда своим дас, дасом божественной души, не животной души. В частности, в какие-то очень возвышенные моменты божественности, которые, кстати говоря, к животной душе вообще отношения не имеют по определению. То есть, если животная душа, вот в итоге, сейчас мы будем говорить, не сейчас, вернее, на следующем уроке будем говорить, о другом методе переборки, снизу вверх, там мы будем говорить о том, как происходит влияние на саму животную душу. Так вот, это влияние, оно может выразиться в том, что животная душа действительно станет сама требовать, чтобы с ней учили Тору, короче говоря, испытает интерес к Торе. Так вот, она способна испытать интерес к достаточно низким аспектам Торы. То есть, вот какие-то возвышенные, совсем абстрактные вещи, они все равно не для нее. То есть, вот этот полузверь, он, ну да, он способен подняться к интересу вообще, к божественному, к свету, к божественности. Там ему не век в пещере сидеть. То есть, не то, что он там ко тьме испытывает интерес по своей природе такой какой-то болезненный. Нет, он может испытать интерес к свету, но к свету определенной категории. Так вот, если, несмотря на это, если божественно, если еврей в виде своей божественной души, он размышляет о каких-то божественных вещах, раскрывает в себе свет, и в особенности о каких-то высоких, которые к животной душе вообще там отношения не имеют, даже если она очень хорошо перебрана. Как, например, о вопросах чрезвычайной отстраненности божества, что божественность, она существует также в формах, которые с миром вообще никак не связаны, отстранены от него. Это называется «афлоис роймимус оренсов», «вознесенность бесконечного света». Его тело и животная душа, природная душа, вернее, здесь Рабин называет, они очищаются от своей грубой материальности, от своей грубости. И человек поднимается на уровень гораздо более высокий, может быть, в этот момент. Гаммит сада нефешативис шилой. То есть он поднимается на новый уровень, в том числе с точки зрения своей природной души. Шеэйны шаих колкахлы иньоны ахумри им худу. То есть он становится, получается, ну как-то, вот именно вместе со своей природной животной душой, он начинает обладать существенно меньшей связью с грубой материальностью. А это, ну, в обычной работе это был бы огромный шаг вперед. Потому что в обычной работе, вот дальше мы будем говорить о переборке снизу вверх, для того, чтобы привести животную душу к состоянию, когда она вот сама собой, не под давлением божественной души, и даже вот так вот не увлекаясь какими-то такими сверхнапевами, а по своей инициативе отстраняла бы, отвергала бы какие-то материальные наслаждения, скажем, как негодные для нее, такая элитная животная душа, для чтобы она стала такой возвышенной, утонченной животной душой, это надо горы свернуть. Это дело не одного года и даже не одного десятилетия. То есть это вот весь жизненный путь человека. Он посвящен тому, чтобы животную душу, обычно, если человек не родился каким-то особенным, то вся его жизнь, она уходит на то, чтобы хоть немножечко у животной души забрать ее увлеченность вот какими-то совсем низкими вещами, чтобы ее интересы хоть немножко стали выше. А тут вот он размышляет, он в общем еще и не работал с собой, какой-нибудь молодой человек, он еще с собой и не работал толком, но он размышляет о божественности и ощущает, как ему, в общем-то, вот этих вот грязей и не хочется. И не только ему, в смысле божественной душе, которая в нем сейчас в раскрытии в большем, а и с точки зрения животной тоже. То есть, если обычно ему приходится бороться с собой, ну, в каждом еврее есть некая раздвоенность, это хорошее начало, дурное начало, божественная душа, животная душа. Вот обычно ему приходится с собой бороться, а тут он смотрит, что-то и животное начало в нем не так уж прямо, чтобы оно там требовало овса, как животное, да? «Вэлзэн и мар мят мят агаршенуми понеху». И про это сказано: «Понемногу, понемногу изгоню его перед тобой». Это насчет захвата земли Кнаан, где Всевышний, он предупредил сразу евреев, что он не будет изгонять народы пред ними моментально, ну, так просто оставит пустошь, ни одного члена кнаанских народов не останется пред ними. А «понемногу изгоню». Понемногу изгоню. Почему? Потому что иначе, если все сразу народы кнаанейские уйдут, а евреи еще не освоят эту землю, то земля будет захвачена дикими зверями, одичает. Земля одичает. Вот примерно тот же процесс, а изгнание кнаанейских народов – это модель работы с животной душой еврея, то есть захват евреев, захват евреями земли Кнаан и изгнание кнаанейских народов – это вот изгнание из самого себя зла. Метафора на это. Так вот, эта работа в данном ключе происходит потихонечку. И что самое важное соответствие в этой метафоре, что это Всевышний говорит евреям: «Я понемножечку изгоню пред тобой». «Шенеграш венитхэ горбифхинас гейруш мелемайла». То есть, это вот именно свыше происходит гейруш, изгнание зла из человека в результате воздействия верха. Им зло потихонечку, оно выталкивается. выталкивается, подчеркну, что здесь возвратная форма, да, нитхэ гора бифхинес геруш, то есть выталкивается без нашего усилия по существу. Наше усилие направлено в данном случае именно на раскрытие света, а не на толкание зла. Зло, оно выталкивается, а мы раскрываем свет, знай. Вот это вот, если это есть, то все уже в порядке с этой точки зрения. «Аль-Идей Гилуэр Эльен Шемейр Бенавший Хулю», благодаря раскрытию высшего света, который, ну, вот в результате данных усилий светит в его душе. И на следующий урок мы начнем с вами с «Омнам Пхина Заберур Деуэр Хойзергу Милимата Лимайла». Но переборка возвратного света – это переборка снизу вверх. И там совсем другие закономерности. И вот там возникает подлинный хидуш, который связан с устной Торой. Ну, существенно позже вернемся к разговору об устной Торе и письменной Торе.